Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 4 октября. Сегодня будем говорить вот о чем. Что изменилось в сообщениях украинского генштаба? Где проходит граница аннексированных Россией территорий? И как выглядит стандартная аптечка российских военных на линии фронта на Донбассе? Сегодня в социальных сетях появилось много видео из новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации таких населенных пунктов: Давыдов-Брод, Староселье, Архангельского, Большая Александровка. Также на определенные успехи на южном направлении намекнул глава офиса президента Андрей Ермак, опубликовал 5 флагов Украины с ракетой и арбузом в своем телеграм-канале. В студии мы поговорим о том, что дает Украине освобождение новых населенных пунктов в Херсонской области, почему армия Российской Федерации бессильна перед натиском со стороны ВСУ и когда возможно освобождение Херсона. Этот разговор начнется совсем скоро. В нем вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Если вам удобно, можете писать на наш Вайбер. Его номер +38 095 151 95 05. Также ваши сообщения, вопросы и реплики ждем на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые видеотрансляции этого эфира. Ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Согласно сообщениям украинского генштаба, российские войска на всех направлениях сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей и минируют пути подхода к ним на случай наступления украинских войск. На Донбассе такие действия зафиксированы на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время от обстрелов пострадали Белогоровка, Краматорск, Зайцево, Маринка и Бахмут. На месте прилетов по ракет по жилым кварталам в Краматорске побывал мой коллега Сергей Горбатенко.
А кто в том будинку? Там по
голове шарах. Мужчина и женщина.
Везли травматологию, уже дома.
И возили травматологию. Дальше. Пострадала она там.
И как?
Ну, в середку хату упала.
Да. Не знаешь? Это она как раз спала там.
Спала, ее разгребали оттуда.
Чеченцы не перешли.
Засыпали ее. Ее разгребали.
Ну, моментально, что сразу бахнуло. Вон воронка рядом за моим, там, где я сплю, там за моей воронкой. Сразу потолок посыпался на меня. Ну, все, люди все вышли, спрашивают, живы, кто живы, все. Ну, так все, приехала МЧС, приехала. Слава Богу, живы. Нема ни одного вікна, нема. Двери вибиті, і пол криші немає совершенно. І балки там поломані.
Ні, ні.
Ну і тим більше, що я пенсіонерка, не знаю, хто мені. Ну, пообіцяли вже привезти ДСП, забити вікна і положити пленку.
А це ж дощ іде, воно тепер затікає сюди.
Ну, звісно. Потолок мок, не можеш тепер рухнути потолок.
Тоді треба лестницю.
Мама, 26 грудня на роді.
Окна целые, но дверь согнула в дуб.
Я только отправил именно на следующий дом. Это что-то, вот эту вот внучку свою. Вот, бо я как бы чувствовал, что ну так даром не кончится. Я с 1958 года. Блин, а куда мне ехать?
Андрюх.
Мне сейчас уже сказали, я говорю, а если бы она разорвалась, нас бы тут всех снесло бы. Ужас.
Вы не думаете выезжать?
Нет, а куда? Я здоровья никуда ж не, я и дорогой умру. Уж и думаю, помирать так уж на месте.
С продвижением линии фронта на Лиманском направлении полиция Украины возобновляет работу в Светогорске, недавно освобожденном. Полицейские показали видео первых дней патрулирования в освобожденном городе.
Я там не развернусь.
Туда, вот один бог туда. Сейчас поможем, сейчас.
Без бронежилета. По центру дороги нам.
Мы по всей области ездим.
У нас уже нервы.
Тут сейчас, да, гражданская машина, да, стала.
Поедут в нормальные места.
Броники с автоматом
были. Можете не видеть, пару часов за.
Возле него там вытоптано.
А вон ты, БМП.
Надо?
Мы хотели там, а он целее готово внутри.
Всего, что мы 99% уверен, что будем выдавать.
Я хочу видеть.
Вами величезний обсяг робіт уже проведений, але хочу сказати кожному з вас дякую за те, що ви 14-го року більшість з вас. Тримаєте стрій.
Національна поліція керівники області, що. Що кожен із вас важить на сьогодні. Ми, звичайно, всім перемогу.
Слава Україні!
Героям слава!
А в социальные сети попадают все больше видео с принудительно мобилизованными на оккупированной территории. После зачистки лимана и окружающих населенных пунктов украинские военные опубликовали видео с мобилизованными группировкой ЛНР, которые утверждают, что их просто бросило командование.
Добре, да? А це вас забули, типа, трошки?
Бросили.
А ви ДНР чи ЛНР?
ЛНР,
да? А вы тут стояли, тут именно у нас?
А на другом видео мобилизованные обвиняют командира в том, что их оставили на произвол судьбы, не обеспечив даже питанием, и говорят, что расходятся по домам.
У нас вооружение.
Не надо нас забирать.
Зачем мы
сюда?
Пройдите
двое суток.
Мы уже двое суток не спали нормально. Не спали вот так.
Не пожрать его, не попить.
Подпалить себе костер.
Пошли нам пожрать и попить.
Мы пожрали нам пожрать.
Забрали, а покормить забыли.
Они нас писали.
Позвольте нам. Это же самое, как наш. Если ты не нас...
А что вы выжили, ребят, а?
А чем нас
звали?
А вот и первые кадры из освобожденного украинскими войсками лимана. Там побывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кусаков.
А вот это Дробышево. Здесь находился правый фланг Лиманского котла. Можете обратить внимание, какие разрушения. Именно из этого населенного пункта далее российская группировка выходила. Можете слышать, я не знаю, это или выход, или приход снаряда, но еще здесь не совсем безопасно. Эта колонна российских военных прорывалась из Дробышева в сторону Лимана, но вероятнее всего они не знали, что уже находятся в окружении. Украинские бойцы устроили здесь, на этом месте, на них засаду. Можете обратить внимание, количество погибших российских военных.
Наши артилеристы відпрацювали дуже добре. Наші недружні сусіди почали тікати. У нас десантно-штурмова група, підрозділ, бригада. Так, робили зачистку і трохи її доганяли, вичисляли їх потихеньку.
Ви навіть не представляєте, який тут зараз запах від розлагаючихся тіл, які лежать тут вже кілька днів.
Ми просто фіксуємо та, цю геолокацію, це пишемо, село, нумерацію цієї. Передаємо всю цю інформацію.
Сейчас представители гуманитарной миссии «Груз-200» тросом срывают тела для того, чтобы проверить, нету ли под ними мин. После этого грузят их в пакеты и будут вывозить. У каждого погибшего проверяют документы или смертные жетоны. Это все прячут вместе в пакет для того, чтобы потом можно было идентифицировать. Территория вокруг Лимана еще довольно опасная. Очень много мин. Вот одна из них, это противотанковая мина. Здесь в посадках также много противопехотных, поэтому ходить здесь нужно очень осторожно. Шандрыголово. До войны довольно крупный населенный пункт. Свой дом культуры, церковь. За время оккупации, боевых действий и сейчас наступательной операции здесь не осталось практически местных жителей. Мы находимся в центре села и видите ни одной живой души. Только животные.
Прилеты у нас почти в огороде с того падали. Стекла побыло. Папа человек вечером залазим погреб. А что делать? Без света, без ничего. Седаем в карты, при каганце играем. А каганец, а что там? Тухнет от волны.
От взрыва, да?
Да.
Я просто дивлюсь, что осталось от нашего села.
Просто...
Яке процветало у нас. У нас оно, дитячий садок, який був, школа. Школа была вообще у нас в районе, мабуть, найкраще. Зараз вообще не меньше.
Это садик Шандрыголово. Только что военные нашли вон там тело, но в пакете неизвестно, кто это был, кому принадлежит. Это военный или гражданский.
Что кажете, что тело с мешком на голове, да?
И скотчем обмотано. Ну, они если в свій, они б его вывезли. А значит, может, пытали, может, расстреляли.
Тем временем украинские бойцы продвигаются далее, наступают туда в сторону Кременной и далее в сторону Луганской области. Андрій Кузаков, Владислав Смілянець. Настоящее время. Украина.
Российская Госдума и Совет Федерации проголосовали за незаконную аннексию украинских областей. При этом российские власти так и не дали ответа на вопрос, в каких границах они собираются присоединять Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области Украины. Тем временем там идут активные бои, а в трех из четырех областей украинские силы ведут активное наступление. Как меняются планы России относительно захваченных территорий и что с ними будет происходить дальше на бумаге и в действительности? Об этом свое мнение высказал российский политолог Владимир Гельман.
Ну, если одним словом, это такой пропагандистский фарс на фоне продолжающихся боевых действий, наступления украинских вооруженных сил, в том числе на те территории, которые якобы по этим подписанным документам вошли в состав России.
А почему никто не может назвать границы аннексированных украинских регионов, я имею в виду из властей России?
Потому что на самом деле эти границы меняются буквально на глазах, И уже была там шутка в социальных сетях, что Лиман, один из городов, который якобы должен был войти в состав Российской Федерации, тут же из него вышел, потому что этот город оказался под контролем вооруженных сил Украины. И я думаю, что число этих населенных пунктов растет прямо на глазах. Поэтому российские власти пытаются сохранить такую неопределенность, признавать то, что они потеряли часть территории, которую только что объявили своей, явно не хочется.
То есть получается, что Россия теперь не понимает, где ее международные границы?
Она, безусловно, понимает, но делает вид, надувает щеки. И я думаю, что это такая хорошая мина при плохой игре.
Журналисты «Гардиан» газеты предполагают, что Россия может отказаться от амбиций по захвату других территорий и сделать ставку на де-факто контроль этих, которые уже заняты. Как вы думаете?
На самом деле, главная проблема здесь состоит в том, насколько Россия сможет удержать эти территории под контролем на фоне, крайне неблагоприятно складывающейся ситуации в зоне боевых действий. И в этой ситуации российские власти, в общем, скорее будут думать не о том, как контролировать эти территории, а как не допустить дальнейшего прорыва украинских вооруженных сил и под Херсоном, и в зоне на востоке Украины, там, где находится так называемая ЛНР. Их скорее будут заботить военные соображения, а не демонстрация контроля новых и новых территорий.
А может ли это быть попыткой смягчить или отыграть назад ядерную угрозу? Если границы такие шаткие, то Кремль сможет иметь пространство, по сути, для маневра. И в любом случае говорить, это их территория, или когда надо, а это наша территория.
Я думаю, что гадать здесь тяжело, потому что очень многое будет зависеть от развития боевых действий и в том числе от того, какое количество мобилизованных из России призывников будет находиться в этой зоне боевых действий. Сейчас давать какие-то прогнозы было бы крайне тяжело.
Было такое понятие «крымский консенсус», да, после 2014 года, когда все, я имею в виду, кто приближен к власти, и в том числе большая часть населения, по крайней мере, что показывали тогда опросы, была за аннексию Крыма, как в России называли присоединение Крыма или вхождение в состав России, возвращение в родную гавань, там много разных было эпитетов. Сейчас вы видите такой консенсус общества, власти и различных других каких-то структур?
Сейчас все эти действия проходят на фоне мобилизации, которая очень серьезно меняет общественное настроение в России. Многие люди оказываются под угрозой мобилизации, некоторые уже мобилизованы, и понятно, что этот фон ничего общего не имеет с тем радужным настроением, которое господствовало в России после аннексии Крыма. Аннексия Крыма была, в общем, по большей части бескровной. А здесь идут боевые действия, гибнут люди, и понятно, что их погибнет гораздо больше в ходе боевых действий, поэтому, я думаю, настроения сейчас совершенно другие.
Итак, друзья, сегодня в социальных сетях появилось много видео из новых освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Украинские защитники сообщают о деоккупации Староселья, Архангельского, Большой Александровки и, самое главное, это Давыдов-Брод, где, по сообщениям бойцов вооруженных сил Украины, было самое большое количество российской армии. И сообщили военнослужащие, в частности, 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр контр-адмирала Михаила Остроградского об освобождении Давыдова Брода. Ну и сообщил об этом глава офиса президента Андрей Ермак. Точнее, не сообщил, а намекнул в своем телеграм-канале, опубликовав 5 эмодзи с украинскими флагами, ракету и арбуз. С нами Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, ну если Андрей Ермак уже такой намек прозрачный опубликовал, значит, в принципе, говорить об этом можно. Ну и плюс появилось видео украинских защитников из Давыдова Брода. Вот совсем недавно мы обсуждали успешное контрнаступление вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, которое стало сразу же Луганским, уже можно так называть, потому что боевые действия вплотную приблизились к захваченной границе Луганской области. Давайте немножко поговорим о Давыдовом Броде. Я вот попрошу наших редакторов, если будет возможно, показать карту боевых действий. Что даст вооруженным силам Украины, точнее, что дает уже освобождение вот этого важного населенного пункта? Почему так много россиян там было, как об этом сообщали украинские защитники?
Ну, в первую очередь нужно сказать, что сейчас три главных направления, где мы проводим наступательные операции. Вы правильно сказали, Харьковское направление, сейчас именно Луганско-Донецкое, это лиман, мы говорим, Сватово, это очень мощное. И, конечно, вот Давыдов Брод, который мы сейчас рассматриваем как один из опорных пунктов агрессора-оккупантов. Он, конечно, был как бы форпостом, вот особенно в формате возможных наступательных операций наших войск. И, конечно, противник очень четко отрабатывал модели недопущения движения в направлении и Херсона, и в направлении, так сказать, к Днепру особенно, потому что в данной ситуации это как раз та составляющая, которая предполагает именно и возможные прорывы наши, уничтожая эту группировку, мы фактически открываем поле деятельности для наших наступательных операций, особенно сил быстрого реагирования. Что боится противник? Это, конечно, когда мы проводим окружение или проводим удары с флангов, дальнейшее продвижение. Вот Харьковская операция показала, что стремительные наступательные операции с учетом того, что развиваются большие опорные пункты, как Давыдов Брод, или, например, как на Харьковщине это был Изюм, Балаклея, а тогда Лиман. Это создает именно предпосылки не только к дальнейшим активно наступательным операциям тактического уровня, а перспективы, возможно, и стратегического. Но это вызывает очень мощную панику. Это очень тяжелая ситуация для противника. Почему? Потому что она рушит фронт. В данный момент тогда может и дрогнуть правобережная часть именно Херсонской области, где находится противник. Это уже освобождение Херсона. Штурмовать не надо. Потому что предполагает то, что уже мы замыкаем вообще кольцо. Соответственно, они оказываются в большом, так сказать, окружении. И дальнейшая судьба очень, так сказать, негативна. Или уничтожаются, или берутся в плен.
Николай, то есть, по примеру Лимана, что мы видели с российской группировкой в Лимане, когда было окружение, они там находились, а потом были вынуждены фактически бежать, терпя потери. Вот такое вот в большом масштабе вполне возможно на правом берегу Днепра?
Примерно такой сценарий, только да, действительно, это более стратегическая операция. Но, я бы сказал, при удачной расстановке, мы сейчас не будем загадывать и, конечно, не раскрывать определенные моменты наших действия наших вооруженных сил, но при эффективных действиях именно на этом направлении мы можем как полностью отрезать именно всю группировку, которая находится в Херсоне и в этом регионе, и фактически создать условия для полной сдачи или тем более панического бегства разными средствами, включая плав пересечения и Днепра, там, и по другим направлениям. Это уже будет паника. Паника предполагает очень большие потери на этом направлении. Это может перекинуться на другие участки фронта, включая Левобережье. Это очень такая эффективная модель может быть. И недаром наши как раз представители Верховного командования указывают на то, что да, мы действительно сейчас отрабатываем несколько направлений. Это то, что мы легально можем сказать, потому что подтвердили наши и американские коллеги, что три главных направления сейчас важны. То, что мы сказали, это Харьковское направление, это, конечно, Лиманское, Сватовское, Донецкое направление, там, где мы развиваем определенные успехи, у нас хорошая перспектива. И тут еще может быть несколько операций Херсонского, Запорожского, можно так сказать, уже эти направления сейчас могут быть главными в стратегическом плане. Но начать нужно с конкретного региона, там, где у нас есть хорошая перспектива. И вот как раз вот этот регион и сегодняшний успех, я думаю, что это может быть залогом этих больших наступательных операций, больших ударов по противнику, сдачи, большой паники. Если хватит паника, она хватит силы средств, мы можем полностью поражать противника по всему югу. это будет освобождение южного, а затем и запорожского направления. Я думаю, что такая стратегическая операция может быть, мы ее предполагаем, поэтому в данной ситуации, я думаю, что вот первые сигналы об освобождении и Давыдова Брода, и других сейчас населенных пунктов в этом регионе, это початок, возможно, даже больших наступательных операций.
Господин Маламуш, а я вот предвижу, что вот российские пропагандисты, возможно, чиновники российского Минобороны будут говорить, ну, мы отступили вот на заранее укрепленные позиции, нечего было там держать эту оборону на данном этапе, мы перегруппировались, у нас не хватало, возможно, там ресурсов, потому что еще мобилизация не вступила в полную силу, не поступили туда новые кадры. Как это все выглядело? Ну, вот из, судя по информации, которую можно получить из открытых источников, это был прорыв фронта, то есть еще же 2 октября, я так понимаю, сообщали российские пропагандисты, вот эти военкоры так называемые, о прорыве фронта, то есть они сейчас там бились в Давыдовом Броде, но все-таки отступили. Это выгодно России, может быть? Ну вот укрепят они, допустим, линию фронта, отступили на вторую линию обороны. Расскажите, пожалуйста, как это все выглядит, их защита?
Вы знаете, им четко ставится задача не сдавать ни один населенный пункт. И вот как раз по этому направлению, включая вот это направление с Давыдовым Бродом, но не только, но более широкий фронт, конкретно Путин запретил отступать и сдавать позиции. Это жестко было указано, но тем более сдавать Херсон. По нашим данным, несколько раз они обращались именно к командованию. Соответственно, команда обращалась к Путину в отношении того, что нужно отойти. Вот как вы говорите, сохранить какие-то боевые возможности, позиции, занять более удобные позиции, особенно по левому, так сказать, формату Днепра. То есть предполагает то, что уже Херсон и часть Херсонской области оставить там, где они контролируют. Но в данный момент, конечно, поступала жесткая команда с угрозой не только увольнений, а и арестов, и, соответственно, передания суду в первую очередь командования и даже начальство состава среднего уровня. Поэтому они держали эти все регионы, рубежи, вот уже понимая, что перспектив нет. Сейчас вот на уровне оперативной информации, это боевые средства, например, на уровне батальонов, полков, бригад, там четко указывают, что это полный провал, вот даже радиоперехват нашей разведки и служб безопасности, что это полностью разбивается это направление. В подразделениях остается по 20-30%, а в некоторых вообще несколько человек с роты. Это вообще полный разгром подразделения, которое находится там. Но, соответственно, они уже вынуждены выступать. Поэтому на уровне же пропаганды, военной пропаганды, а затем и политической пропаганды уже на высшем уровне, конечно, отрабатываются модели. У них стандартные модели. Или они, так сказать, провели добрую волю и отошли по каким-то причинам, чтобы не создавать какие-то проблемы и условия для населения, например. Или вторая ситуация – это перегруппирование и занятие более выгодных позиций. Вот сейчас эта модель будет постоянно работать. Вот они по Лиману заявили, что они более выгодные позиции занимают возле Сватова, а затем уже Лисичанск, Северодонецк, которые, возможно, даже в какое-то ближайшее время мы будем уже фактически освобождать. И, конечно, им тоже нужно будет маневрировать в информационном поле, рассказывать об выгодных позициях, укреплении позиций, подтягивании резервов. То есть это будет как раз стандартная модель пропаганды оправдать эти движения. Но даже в этой ситуации есть два уровня. Низший уровень – это прямо бойцы и командиры как раз на фронте указывают, что это полный провал их, и они просчитались, и они, соответственно, терпят поражения и большие потери. И, соответственно, видим, как реагирует российская пропаганда уже политического спектра. Уже рассказывают о том, что это провалы, командование, что это военные уже виноваты, что у них будут проблемы уже в России. То есть мы уже дрогнули, уже не дружная команда, что мы там все побеждаем, что мы завоевываем, что мы, так сказать, наносим удар, разбиваем, уже армия Украины разбита, уже эти формулы не звучат. Уже сейчас звучат, мы оставляем, мы отходим, мы, так сказать, должны как-то еще среагировать и поменять командующих, уже поменяли командующих западным военным округом буквально на 2-го Бердникова, тоже из Сирии прибыл. Вот они думают за счет этого что-то еще сделать в плане укрепить позиции и на Херсонском направлении, и на Запорожском, и, возможно, удержать еще Донецкий укрепрайон.
Господин Маламуш, а у них же там 3 линии обороны на юге, я так понимаю, были такие сообщения. А вот Давыдов Брод, это какая линия? 1-я, 2-я, 3-я? Как они вообще расположены? Где наиболее укрепленные позиции? Ну, понятно, их, возможно, не придется штурмовать вооруженным силам Украины, но просто, чтобы понимать, они же готовились, наверное, к контрнаступлению ВСУ.
Они несколько линий, конечно, Давыдов Брод, Чернобаевка, это как раз основная линия обороны. как бы мощно укреплена непосредственно под Херсоном, если мы берем это направление. То есть они разные, как раз населенные пункты организуют модель обороны по-разному. Или, например, там большие территории, где мы сейчас можем сделать обходные удары, фланговые, например. Там они и ставят именно и большие, так сказать, рвы, используют именно ирригационные сооружения для орошения, там есть бетонные, это как бы крепкие такие сооружения, которые тяжело перебить. Бывает. Дополнительно строят уже отдельные доты, зоты, как мы говорим, это уже как бы привлекая к инженерной части. Но это все то, что сейчас они намечают, это отдельный регион. Нельзя построить на протяжении 600 километров, например, какие-то мощные сооружения, которые будут неприступны. И то они преступны современным средством, особенно ракетным. Поэтому в данной ситуации это опорные пункты или направления как бы наших главных ударов. Но мы сейчас очень ведем не лобовую атаку, как в период Первой, Второй мировой войны. Не штурмуем прямо эти бастионы, а мы маневрируем, мы сражаем живую технику, по все резервы, которые третий корпус, например, который подходит, чеченцы, например, там мосты, склады, центры управления, огневые средства уже достаем очень хорошо. Вот это грады, ураганы, смерчи, которые стреляли на 40-50 километров. Мы сейчас на 80 стреляем, уничтожаем их, их не склады. И, соответственно, уже понимаем, что лобовую никто идти не будет, поэтому готовится операция. Это уже на уровне, конечно, стратегического планирования, там, где нет этих укреплений, чтобы зайти с тыла, с флангов, провести, возможно, внезапные операции спецподразделениями, которые будут зайдут именно конкретно в населенные пункты или ударят по особо важным объектам военным, например, складам, уже кроме ракетных средств, но это еще диверсионные группы. Это модель уже очень такая глубинная, разноплановая, очень эффективна в плане новой тактики борьбы. Тогда не нужно атаковать прямо, не нужно только преодолевать. Это только один рубеж, как бы наступление, одно направление. Все другие, это могут быть обходные маневры, сильнейшие удары, дезориентация противника, например, он концентрирует удары под свои укрепрайоны, живую силу. Мы обходим по другим направлениям, носим удары с тыла, например, или с флангов. С учетом того, что тут же наносятся ракетные удары, авиационные удары, соответственно, спецподразделения действуют, это уже другая война. Это другие условия, не нужно как бы затрачать большие усилия для штурма этих всех укреплений, тем более большие жертвы, как раз это не при атаках прямых. Вот такого нужно сейчас избегать.
Я напомню, с нами Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Наш номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить, участвовать в разговоре в студии. Также пишите ваши комментарии и реплики в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. К нам присоединяется еще один гость. Это Владимир Молчанов, политолог из Херсона. Владимир, здравствуйте.
Добре, ну я буду тоді буду російською, добре.
Владимир, здравствуйте, слышите студию?
Здравствуйте, слышу.
Я вот попрошу Николая Маламужа, если это будет возможно, подождать немножко, пока мы вот поговорим с Владимиром, буквально несколько минут. Владимир, ну вот есть хорошие новости с херсонского направления. Ну, к вам такой, наверное, общий вопрос. Как-то вот эта вот паника, которая началась, я так понимаю, 2 еще октября после предположительного прорыва линии обороны вооруженными силами Украины, отразилась на настроениях на захваченной части Херсонской области. Там же есть гауляйтеры, вы видите какое-то изменение поведения и так далее?
Естественно. Гауляйтеры – мелочь разная, которая сидела в прифронтовых селах и поселках. Она уехала даже несколько раньше, чем это сделали, начиная с ночи на вчера, делать российские войска. Собственно, огромная территория сейчас, которая находится к северо-западу от дороги МЛВ-Борозенская и дальше в сторону через Тихоновку, в сторону Великой Александровки, она уже практически все к северу, все села, даже о которых еще не сообщали, они уже абсолютно свободны от вражеских войск. И тем более, естественно, от разных мелких предателей, которые уже сейчас где-то обретаются в районе Казацкого, пытаясь переправиться на левый берег. Вот. Что касается войск, то как раз благодаря панике, очевидно, и произошло отступление их с хорошо укрепленных позиций на Ингулецком фронте. Потому что Теперь это отступление привело к тому, что все подготовленные ими линии обороны возможной, а готовили они их примерно по дорогам и фронтом на северо-восток. Опираясь таким образом, такой делая угол, Ингулец, одна сторона этого угла, примерно прямой угол, то есть мы имеем два катета, один катет – это Ингулец, другой катет – это дороги вот, Великой Александровки в сторону Каховского водохранилища. И вот теперь эти все линии обороны, которые подготовлены, начиная от линии Дучаны-Новокаменка-Трифоновка и заканчивая линией Мыловая-Великая или Малая Александровка, там по-разному можно ее проводить было, но не вся ее часть подготовлена. И теперь они, получается, с фланга и тыла, они полностью как бы закрываются уже сбройными силами Украины, и поэтому стали несостоятельными. И теперь у врага есть теоретическая возможность попытаться еще закрепиться на линиях сел так, чтобы одно село позволяло вести огневой контроль над промежутками между этими селами и перекрестный огонь с другого села. То есть примерно по такой линии, по такой схеме они обороняются сейчас на Николаевско-Херсонском направлении. Но здесь тут у них такая проблема, что те, кто отступил в панике, они не забыли похватать стиральные машинки и прочие холодильники отжатые. Все это они погрузили на гражданский транспорт, на котором намалеваны буквы Z, и на нем же и уехали. То есть та техника, которая была вкопана в капониры и развернута орудиями и крупнокалиберными пулеметами на Ингулец, она, по сути, осталась там, ну, где-то заминирована, где-то взорвана, но большая ее часть, у них даже топлива не было в достаточном количестве, чтобы дизельного, чтобы на этой технике уехать. То есть уезжали они вот, по многочисленным свидетельствам именно колоннами на гражданском транспорте. Благодаря чему, кстати, естественно, сохранили свои жизни, потому что тут трудно понять, где в этом гражданском транспорте вооруженный враг, а где, может быть, просто какой-то русскомирец, бегущий от зверств укранацистов. Ну, в любом случае, там же и дети, они с собой детей могли брать, поэтому по таким колоннам все-таки без крайней необходимости, когда уже точно известно, что это бегут, допустим, из котла, вот как в Лимане бежали, то, что в транспорте уже точно окруженцы, то по таким колоннам все-таки не бьют, к сожалению, наверное, к сожалению. И в результате, конечно, они бежать, то они бежали, и сейчас накапливаются в большом количестве в районе переправы пристани Булон в Казацком, где по ним осуществляется такой массированный артиллерийский огонь, так же, как и по тем, кто навстречу им пытается переправиться. Вот такой парадокс.
А что за переправы, Владимир? Как они организовали переправу через Днепр? Сейчас как это выглядит?
В Новой Каховке у них существует 2,5 переправы, условно говоря. Одна переправа – это сама гребля с мостовым переходом через нее. Он разрушен полностью в одном месте. Это в самом длинном месте, скажем так, не имеющем опор. Это шлюзовой ход. Хода 20 метров ширины, но они сумели с помощью железнодорожных вагонов и довольно большого объема щебня, который был высыпан, они сумели его засыпать на уровне 4 метра ниже основной трассы моста и переезжают сейчас ниже этого моста по этому щебню в один, то есть возможно одновременно проезд только одного автомобиля в одном направлении. Что значит 4 метра ниже, что этим автомобилям потом приходится маневрировать и подниматься наискосок на довольно-таки крутую насыпь, ну, примерно там 25 градусов угол подъема. То есть пропускная способность этой переправы достаточно низка, и при попытке перебросить большие резервы, что им пришлось в авральном порядке делать, начиная с позавчера, все эти автомобили и техника, даже танки, скапливающиеся перед вот этим самым мостиком или дамбой, условно, как они там ее временные, они, естественно, скапливаются в колонну. Почему так? Потому что дамба Новокаховской ГЭС – это не только сама гребля, которую мы видим между Днепром и водохранилищем, это еще и довольно длинные штампы с обоих берегов, которые имеют выше уровня как воды в водохранилище немножко, так и намного выше уровня пространства в районе Новой Каховки и Казахского. То есть автомобиль, который едет на переправу, он вынужден, не может маневрировать, негде ему спрятаться, он вынужден просто стоять в такой колонне один за другим. Ну и когда их много, они, понятно, несут огромные потери от артиллерийского огня.
А вы говорите, вот эти соединения, которые отступали из Давыдова Брода, они подъехали к переправе. Зачем? Переправиться на левый берег?
Ну, уже не нужно их называть, наверное, соединениями. Это просто, скажем так, группы российских военнослужащих, которые на гражданском транспорте с награбленным добром, в перемешку с какими-то коллаборантами, собрались на левом берегу, да, для того, чтобы, по сути, дезертировать, бежать. Некоторых из них там хватают и возвращают обратно. Кого-то ловят уже на левом берегу, когда они сумели переправиться. В общем, там совершенно среди них паника, поэтому я могу примерно так предположить, что они небоеспособны. Все эти отступанцы, там, несостоявшиеся окруженцы, как угодно. То есть Россия сейчас может рассчитывать на боеспособные соединения, только те, которые держат фронт примерно в районе против нашего английского плацдарма. Также частично те части, которые с боем были выбиты, начиная от Ковуна и заканчивая, по сути, ну, это даже не Тучаны, потому что наши ДРГ проходили гораздо южнее. Они разрушили мост в Тучанах, ну, это громко сказано мост, то есть объехать там все-таки можно. Они могут разрушить и дальше некоторые еще дамбовые мостовые переходы в районе Мелового и в районе Новых Каир. Поэтому там такое, знаете, победоносный марш-бросок на Береслав едва ли возможен сейчас. Но поскольку угроза окружения для тех, кто там остается, особенно в районе села Борозенское, которое стало теперь центром таким своеобразным вот этого правого фланга всего русского всей русской группировки на правом берегу. Вот. Это Борозенское стало, во-первых, центром стягивания автоколонн бежавших, потом они переправляются оттуда грунтовыми дорогами на трассу Т-2207, это Береслав-Давыдов-Брод, и дальше едут в сторону Береслава. Оттуда уже, естественно, Казацкая на переправы. Вот вторая переправа, кстати, их, естественно, поскольку пытаются перебросить резервы сейчас именно по гребле российское командование, то вот этих беглецов туда уж точно не пускают, они поэтому и едут все на Казацкая, это рядом с греблей, ну, недалеко от гребли, скажем так, в нескольких километрах ниже по течению, имеется такая пристань компании «Нибулон», там был зерновой терминал, элеватор, по сути, который давно уже используется в качестве такой понтонно-паромной переправы. Грузятся на понтоны в Новой Каховке прямо на берегу возле рыбинспекции, там низкий берег такой, достаточно удобный для погрузки на понтоны, после чего эти понтоны 3,5 километра тягаются на Казацкое, это вот достаточно для понтона с буксиром, достаточно длинный, конечно, крюк. Но, тем не менее, вот эта переправа, она для них является как бы такой резервной, и сейчас именно ею пытаются воспользоваться те, кто бежит. Там уже их встречают кадыровцы на левом берегу, на правом их куда-то они делись, они были.
Ну, наверное, там небезопасно. Спасибо большое, Владимир. Владимир Молчанов с нами был, херсонский политолог. Спасибо за участие в нашей программе. Появилось вот новое видео водружения украинского флага в селе Велика Александрівка. Мы его сейчас покажем. Я обращаюсь к Николаю Маломужу, военному эксперту, бывшему главу службы внешней разведки Украины. Николай, спасибо, что подождали нас. По вашим оценкам, вот мы видели уже давно, в принципе, Украина делала все, чтобы обескровить эту группировку на правом берегу Днепра российскую, чтобы туда перестало поступать топливо, боеприпасы, новые соединения. Вот мы сейчас от Владимира Молчанова, херсонца, слышали, как они, оккупанты, наладили эту поставку. Насколько обескровлена эта группировка сейчас на правом берегу? Насколько она может, ну, создать какой-то огневой вал? Насколько она может заправить свою броню и так далее? И тому подобное.
Ну, в первую очередь, нужно сказать, что группировка-то она большая, но в данной ситуации вот как раз важно то, что говорил коллега, что они сейчас ограничены и в боеприпасах, особенно важно, потому что мы очень многие склады разбили. Четко, так сказать, наши диверсионные группы уже провели ряд операций, уже тактическая, так сказать, боекомплекты уже уничтожаются, это четко их обескровляют, ну, любые средства, и ракетные, и танковые, и БТРы даже, и даже стрелковое вооруженное, так сказать, вооружение, которое там, например, пулеметы, гранатометы, это уже очень ограниченное количество, это одна из важнейших составляющих, насколько они долго могут еще держаться. Да, они еще могут держаться, пока находятся в окопах, соответственно, в этих укрытиях. Это еще определенное время, где-то недели, полторы-два. Тут еще и мороз подходит, возможно, или холод. Это еще одна проблема, потому что они перешли на зимнюю форму одежды. Это вторая составляющая. Третья, это, конечно, питание, вода. А да, они еще на месте там где-то ищут, но это система должна быть, и так уже это все средства исчерпываются. И важнейшая составляющая, это, конечно, горючее, которое не поставляется, подкрепление. И тут уже теряется не только боекомплект, теряются такие возможные средства огневые, но уже теряется моральный дух. Это важнейшая составляющая, но не только в рядовых, которые сейчас уже волают о том, что спасайте, давайте резервы, подкрепления или... Давайте нам перейти вот через вот эти хотя бы имеющиеся возможности на левый берег. То есть получается, что идет паника. Она еще пока не охватила, но я думаю, что на протяжении недели-полторы вот эти все факторы, которые имеются, а тем более активные действия наших вооруженных сил, конечно, приведут к тому, что уже будет не просто полуокружение или окружение, а, конечно, будут наноситься огневые удары, и они постанут перед дилеммой. Или слушать Путина и умирать там, что никто явно не захочет, или сдаваться уже поэтапно по всем направлениям, включая, четко говорю, не только эти населенные пункты, например, правый фланг или левый, правого берега Днепра. Уже будет стоять вопрос в отношении всей группировки, включая херсонскую группировку. Выжить там, я думаю, на протяжении... еще месяца полтора невозможно. То есть в ближайшие недели, я думаю, мы будем уже иметь перспективу освобождения полностью правобережья, включая областной центр. Да, Путин будет угрожать, он сегодня будет говорить, что это уже территория России, он будет подтягивать туда какие-то даже тактические носители ядерных средств, и говорит, если будете дальше двигаться, будем, соответственно, применять. Я думаю, что такой шантаж и блеф не пройдет. У нас четко намечены программы по освобождению этих территорий, и тут его остановиться невозможно. Почему? Потому что, да, идет мобилизация, в любом случае они будут подтягивать резервы, и тут уже дело времени. Кто первый? В данной ситуации мы имеем все возможности провести эффективную операцию, освободить и эту часть Днепра, и, соответственно, переместиться и другие средства, и по левой стороне. Это то, что говорит наши и эксперты, и наш вот, собеседник, это то, что приводит к панике еще больше. Сейчас паника, когда рушится вот этот фронт весь, тогда будет большая паника, которая позволит нам наступать уже не только на правобережье, а и на левом берегу Херсонской области. Я думаю, уже дрогнет фронт уже и по Запорожью. Это скажется и на востоке, это скажется на ситуации в военно-политическом руководстве уже России. Там уже начнутся соображения, уже начнется вот та невидимая сначала, а затем более глубинная паника. Но к этому нужны очень серьезные средства нашей борьбы. Хорошие подготовленные операции, конечно, с учетом возможных, так сказать, контрударов и резервов, это все планируется и отслеживается разведывательными средствами нашими, наших коллег. Мы в режиме онлайн это все отслеживаем, включая ядерные носители и возможности их перемещения к нашим кордонам, если мы говорим о тактическом вооружении, или стратегическое вооружение, которое контролируется сейчас глобальными средствами контроля и слежения.
С нами Николай Маламуш, военный эксперт. Николай, ну и последний к вам вопрос. А эти мобики спасут, если их туда срочно в авральном порядке, я не знаю, там в течение недели перебросить на этот правый берег, они этот фронт смогут удержать каким-то образом? И ожидаете ли вы такого ответа со стороны Российской Федерации? Ответить больше нечем, я так понимаю, кроме угроз ядерным оружием и усилением личного состава там.
Ну, я просто сказал хорошую практику. Никогда боец не был готов воевать, когда он не прошел хорошее обучение, хорошее боевое слаживание и, соответственно, где-то тактическая подготовка уже в процессе, так сказать, вступления на поле боя. Такого для них времени нет. Вот мы уже имеем по Херсонской области, имеем по Луганской области, когда их бросают через 3 дня после мобилизации. Сейчас там Шойгу сегодня заявил, что мы создали около 80 центров подготовки, там где-то 12 полигонов больших. Этого ничего нет. Поэтому сегодня уже по данным нашего южного оперативного командования, они бегут с поля боя, они сдаются, поэтому люди не обстреляны, они будут только формировать панику. И будут или бежать, или сдаваться. Бойцов там фактически нет. Да, их много будет, но еще техники. Конечно, просто не нужно, готовиться нужно, но если мы говорим реальную оценку их боеспособности, она на уровне самого нижайшего. Это может быть даже не плюс, а большой минус, потому что кто-то еще обстрелян, подготовлен, еще держит какой-то там регион, держит какой-то опорный пункт, но когда там критическая масса вот этих необстрелянных и создается паника, она охватывает общий панические настроения подразделения или целого, например, там, направления. Вот это еще будет большая ошибка самого Путина, что он ввязался в мобилизацию, которая создает проблемы. И в России, соответственно, может создать проблемы на фронте.
Ну что ж, динамика боевых действий действительно такая впечатляющая. Очень быстро развиваются события. Возможно, вооруженные силы Украины вот торопятся, чтобы спровоцировать определенные не только военные перемены, но и политические внутри Российской Федерации. Спасибо вам большое, Николай, за то, что уделили нам время, за ваш анализ. Николай Маламуш с нами был, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Мы знаем, что нас смотрят и слушают на юге Украины. Ну что ж, мы будем собирать вот эти вот свидетельства о панике среди российских оккупантов, о которых говорят наши эксперты. Пишите нам, пожалуйста, в наши социальные сети, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере. Есть всюду представлен наш проект. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», можете в личные сообщения написать о ваших впечатлениях от того, что происходит вокруг вас, рассказать нам. Мы это озвучим в прямом эфире. С нами на связи моя коллега Ольга Миленчук. Она сейчас находится на Донбассе вместе с подразделениями украинских военных. Мы у нее расспросим новости с фронта на том направлении, из первых рук. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, ну ты уже несколько дней находишься непосредственно в зоне боевых действий, то побывала на освобожденных территориях, вот мы тебя расспрашивали о ситуации в Светогорске. Где тебе сейчас удалось побывать, что ты увидела?
Да, на самом деле я работала сначала в Харьковской области, сейчас в Донецкой, уже около недели. Ну, мы знаем, что освободили Лиман, и уже там побывали группы иностранных журналистов. Вот мы передавали, военные передавали нам видео из Лимана, и была публикация о том, как российские военные, видимо, хотели эвакуировать своих погибших, но не успели, и оставили там около 15 тел. Также на том направлении украинские военные пошли вперед и заняли Заречное и двигаются дальше вверх вот от Лимана в ту сторону. В Лимане были найдены, например, разные предметы быта. Это, к примеру, российские, не только быта, но и военные амуниции, к примеру, российские аптечки. И видно, что они очень старые модификации. Украинские военные таких не используют и не получают.
А мы вот сейчас их показываем, да? Я там смотрю, вот дата выпуска 2018 год. А чем они старые? Вот опиши, пожалуйста, что там внутри, что удивило, возможно, вот украинских военнослужащих.
В том-то и дело, что они выпущены в 2018 году, ими никто не пользовался, но там очень плохая комплектация. Например, тот же жгут, это не турникет, это просто жгут, им вряд ли можно будет помочь себе в случае ранения. Это прошлый век, если не позапрошлый, и сложно использовать. Потом, к примеру, в аптечке, которая индивидуальная аптечка, там, например, йод и зеленка были просто вот в бутылках. Вы представляете себе, если боец ранен, вот он будет доставать из бутылки йод себе. Это очень неудобно. Первое, на что стоит обратить внимание, это отсутствие хорошего турникета вообще какого-либо.
Это самое главное, да, давай напомним, потому что кровотечение – главная причина смерти на линии фронта.
Да, это главная причина смертей, и это первое, что учат бойцов при оказании себе помощи, чтобы они могли на конечности, руки и ноги накладывать жгут себе и товарищу, если понадобится. Также сегодня я работала тоже на Донецком направлении, но немного с другой стороны Лимана. Здесь удалось нам поработать с одной из мобильных огневых групп. Это мобильные огневые группы, которые работают на пикапах и прикрывают зенитные ракетные комплексы ОСА. Довольно интересные. К сожалению, пока не могу показать фотографии оттуда, потому что это ребята, которые работают там в условиях строгой секретности. Но это, собственно, те, кто сбивают «Орланы». И если есть возможность, то они также работают по российским вертушкам, самолетам. Если удается, тоже это их работа.
Оля, а вот ты говоришь о том, что продолжается продвижение украинских войск на Донецком направлении, ну вот Лиманском, да, его назовем, а благодаря чему там пустые уже вот эти вот населенные пункты, которые удается занимать, то есть оттуда оккупанты убежали, или там продолжаются, в принципе, бои, и они там какую-то держат оборону?
Ну, на самом деле, вот мне есть с чем сравнить. Я была на освобожденных территориях в Харьковской области и сейчас в Донецкой области. Военные, в принципе, и там говорят, что они заходили с боями, но это очень мое субъективное мнение, и судя по тому, по общению с военными, мне кажется, что все-таки на Донецком направлении в плане освобождения, именно вот самой зачистки здесь, было сложнее. Хотя военные, которые зачищали Лиман, они говорят, что по их информации, вот когда они уже зашли в Лиман, когда они зачистили ближайшие села сначала, потом оказались в самом городе и закрепились там, и пошли вперед, то по их информации кадровые российские военные оставили город там несколько недель назад. Видимо, они заметили движение украинских военных и остались там в основном, не на 100%, но в основном представители так называемых республик, так называемой Луганской Народной Республики, вот в частности. И судя по тем телам, которые были найдены, это тоже по информации военных, я лично не видела этих тел, это тоже были в основном люди из так называемой ЛНРы.
Оля, вот ты нам прислала еще одну фотографию, мы вот ее сейчас демонстрируем на экранах. Расскажешь нам, что это такое?
Да, это, ну, вот одновременно с тем, что украинские военные получают от благотворительных организаций, от «Поверни живым», в частности, пикапы для мобильных огневых групп, это новые машины 2021-2022 года выпуска. В общем, супер классно укомплектованные, очень мобильные и полноприводные. Вместе с этим вот военные продолжают пользоваться такими машинами, как, например, «Жигули». Они используют их, вы можете видеть на фотографии, что машина побита осколками, но военного это нисколечко не смущает. И вот их можно встретить в Донецкой области, очень много подобных машин. Кажется, что как она вообще едет, но военные используют их, чтобы, например, поехать в магазин, кстати, слову. Здесь в Донецкой области раньше начинает действовать комендантский час, чем, допустим, в Киеве, там, Днепре и Харькове. Но магазины, аптеки продолжают работать, хотя, к примеру, с Краматорска, с Покровска можно легко слышать, как где-то отдаленно идут взрывы, но при этом инфраструктура продолжает работать.
Ну, вот такой, да, элемент солдатского быта. Оля, мы сейчас говорили про херсонское направление, там эксперты, ну, вот и херсонец говорили о том, что там паника среди оккупантов, а вот украинские военные эту панику замечают, и в чем она выражается, если они об этом рассказывают, если это важно для них?
Ну, если мы будем говорить о Донецком направлении, то да, замечают на примере того же Лимана по перехватам, которые получали украинские военные, по тому, как быстро российские военные уходили из Лимана. То есть они, с одной стороны, они пробовали принять бой на каком-то этапе, хотя мы помним все, что операция по, ну, если так можно сказать, операция. Ну, сама оккупация Лимана, она была нестандартной для Российской Федерации. Это военные эксперты, в том числе и наши кадровые военные, говорят, что это было довольно-таки, ну, вот не стоит недооценивать врага, вот об этом это было. Но несмотря на то, что какой ценой они взяли Лиман сначала и как они его удерживали, очень быстро убегали, и мы видели видео с ЛЛ-100, если я не ошибаюсь, с довольно большого беспилотного авиационного комплекса, где видно, как колонны российской техники массово уходят. То есть вместо того, чтобы что-то делать, они там оставили часть пехоты и пытались быстрее убежать.
Спасибо большое тебе, Оля. Ольга Мельянчук, корреспондент радио «Донбасс Реалии», которая сейчас находится в горячих точках на восточном направлении, на Донецком направлении. Ну и сейчас российские пропагандистские издания и оккупационные власти сообщают о том, что ВСУ ударили из «Хаймарс» по Антоновскому мосту в Херсоне. 3 ракеты якобы попали в мост, а 3 сбила якобы противовоздушная оборона оккупантов. Но это я снова-таки подчеркну, это сообщение российских средств массовой информации. Вполне возможно, что это часть тоже по деоккупации, стратегии деоккупации вооруженными силами Украины юга страны. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко подготовил для вас этот выпуск. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Игорь Исхаков, видеорежиссер этого выпуска. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме и Вайбере. Мы называемся просто «Донбасс Реалии». Наберите это в поиске. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».